У нас сложилось подчас впечатление такое, что атеистическая пропаганда – это вот в Советском Союзе. Вы глубоко и средне, и мелко во всех масштабах заблуждаетесь. Атеистическая пропаганда, во-первых, началась на Западе. Началась еще со времен, особенно великой, так называемой великой французской революции, когда было пролито море невинной крови. Вы представляете? Вот что значит сатанисты. Море невинной крови – Великая Французская революция. Океан крови – Великая Октябрьская революция. Не правда ли? Как замечательно. В чьих же руках эта власть, если они смогли так назвать, и так и идет. Это великая. Сейчас слышали там Шарли, когда это журнал, который помещает отвратительные карикатуры на Мухаммеда. Мухаммед – пророк ислама. Это святыня для всего исламского мира, миллиарда людей. И вдруг какая-то группа людишек помещает издевательство над святыней этих людей, святыней. И как относится общественность? Как относится власть? Осудили их? Что вы? Да здравствует свобода! Мы будем стоять за свободу! Так бы и хотелось сказать этому премьеру, президенту Франции, если бы вам подошел и плюнул кто-нибудь в лицо и сказал бы: «Да здравствует свобода!» Что бы вы тогда бы, интересно, изобразили бы? Для мусульман это же святыня. И вы рассматриваете свободу как надругательство над святыней для миллиарда людей. Что вы делаете? Что это, думаете, непонятно? Все понятно. А тогда почему же делается? Вопрос, который, к сожалению, не осмысливается. Никак мы не можем понять простой вещи. Но нужно это понять, что такие вещи могут делать только сатанисты в прямом смысле слова, не в переносном, а в прямом. Ни один порядочный даже человек не может такое делать. Ни один представитель другой религии даже не должен этого делать. Это сатанизм только, которого основная задача в чем? Надругательство над любой святыней, которая действительно является для людей таковой. Вот до чего дожили, до какого извращения, слышите, извращения понимания свободы. Мы еще с вами, может быть, будем говорить об этих вещах, но я просто считаю это необходимым. Это сейчас весь мир. Какую демонстрацию устроили по Парижу. Собрали все главы представителей государств чуть ли не всего мира. Да здравствует свобода чего? Плюнуть в лицо миллиарду людей. Плюнуть на что? На их святыню. Это называется свободой. Понятно? Чья это свобода? Вот как можно воспитать людей. И миллионы людей уже высказываются за эту свободу. То есть надругательство над свободой человека иметь святыню. Плюют в нее. Вот так, друзья мои, я к чему это говорю? Вот мы с вами сейчас занимаемся этими вопросами. Бога нет, потому что. Вот почему нет Бога. Вот главный аргумент. Главное – это борьба с Богом. Именно настоящая борьба с Богом. Это сатанизм. Причем не какой-нибудь, не в переносном смысле, я вас предупреждаю. И это нужно понимать и относиться с полным пониманием к этому. А не как-нибудь, не думать: а, сатанисты там, ай, молодежь там какой-нибудь, там кто-то с ума сошел. Нет, 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 там не молодежь. Там дяденьки очень хорошего возраста. Вот оказывается, что дерево узнается по плодам. Так вам ни один из них не скажет, что я сатанист. Но дерево узнается по плодам. И когда происходит такое надругательство, ясно, о ком и о чем идет речь. Учтите, что нет никакого сомнения в том, что эти сатанисты обладают уже колоссальной властью в мире. Об этом свидетельствует хотя бы сам факт той демонстрации, которая произошла в Париже в защиту свободы. Помните, главы государств и представители, представляете это собрание? Не осуждение, а напротив. Конечно, убийство можно осудить, естественно. Это вопрос совсем уже другой. Убийство, да, это преступление в любом случае. Но здесь-то что? За свободу чего выступили? А уж насчет Христом издевательств сейчас сколько? Боже мой, до чего только доходит в тех же Соединенных Штатах. Вплоть до того уже выпускают книжку, где Иисус Христос изображен как женщина. Да. А какие карикатуры постыдные изображают на Христа. И это все под флагом. Какого слова-то? Свобода, оказывается. Оказывается, свобода грязи, свобода зла, свобода ненависти, свобода издевательства – это именуется чем? Положительным словом – свобода. Учтите, что это не просто единичный факт, а вся западная пропаганда, вся строится сейчас на чем? На непрерывных воплях о свободе. Чего? Издевательств над всем святым. В Европейской Конституции уже слова нет о Христе и о христианстве. Слышите? Европа, вся воспитанная, кажется, на христианских началах. Все, уже все. Ни малейшее упоминание даже о христианстве. Вся культура возросла на этом, вся философия, литература. Слышите, какая ненависть. Теперь поняли, кто стоит у власти? Надо же понимать это, друзья мои, надо понимать, значит, вот кто стоит у власти. Ненавистники Христа, ненавистники Бога, ненавистники всякой святыни. Это сомнений никаких нет. Дерево узнается по плодам, а не эти красивые слова «свобода». Это одно из мощных сейчас оружий сатанизма, которым развращаются буквально народы и люди. И вы должны это понимать. Но, может быть, у нас еще будет время, и мы специально поговорим о том, что такое свобода, какие аспекты существуют свободы, каково христианское понимание свободы. Это очень важный момент, потому что, еще раз вам говорю, вся эта дьявольская, другого слова нет, пропаганда свободы, да, имеет один источник, именно дьявольская. Что показывает по телевидению? Сколько кровь, насилие, разврат – это, оказывается, свобода. Это, оказывается, свобода. Что нельзя показывать, разве что-нибудь очень положительное, патриотическое, какую-то любовь, если хотите, романтику показывать, что-то красивое, прекрасное. Нет, а эти мелькающие кадры. Человек не успевает, он прям внушается, вбивается. Все в подсознание идет. Это жуткая информация. Прям задача издевательства над человеческой душой, над личностью. Потому что для сатаны добром является только зло. И чем больше можно зла принести человеку, тем, следовательно, ура, это лучше. Чем хуже, тем лучше. Так что это надо понимать. И, кстати, и хочу еще раз вам сказать, вот на современном этапе мировой жизни сейчас это, уже приобретающий все более откровенный характер борьбы с Богом, свобода борьбы с Богом, это становится самым основным в современной жизни. Это борьба с Богом, борьба со всякой святыней, со всяким добром. Все, что именуется изначально в человеке добро, борьба с этим, откровенная, специальная, нарочитая, всеми средствами информации. То есть мы вступили в очень опасный период, период существования. Очень опасный. Чему он предшествует, я думаю, мы понимаем, все-таки не дети, да, и понимаем и другое, что в зависимости от маточного раствора и кристаллы появляются соответствующие. Маточный раствор, который создается сейчас, естественно, должен будет породить и соответствующий кристалл, о котором пишет христианское откровение, о котором пророчество, о котором предупреждение. Этот кристалл вырастет. Видите? Не случайно родится он. Не случайно, а из соответствующего маточного раствора, где основным содержанием будет эта свобода зла. Вот тогда и родится этот гений, гений зла, гений разврата, гений лукавства и лицемерия, гений гордыни. Маточный раствор создается. Скажу вам, что еще Россия, действительно, это просто удивительно, это еще милость Божия, еще Россия в хвосте этого процесса. У нас еще сохраняются вот многие начала. Начала какие? Христианские. На Западе уже всех вдоль и поперек кромсают. Вы знаете, сколько закрывается сейчас христианских церквей на Западе? Это непрерывно, ежедневно. Во что обращаются? Это в игорные дома, в какие-то кафетерии, в спортивные площадки, вообще во что угодно. Эти бывшие католические и протестантские храмы перестают ходить. Нет, естественно. Какое воспитание дается? Какие уроки даются детям? Стыдно даже говорить, что там делается только. Какое воспитание детей? И у нас время хотели. И у нас сейчас хотят. Идет пропаганда тоже ювенальной юстиции. Чтобы оторвать детей от родителей. Превратить родителей в рабов. Точно, что было написано 2000 лет тому назад. «И восстанут дети на родителей и убьют их». Когда это было сказано, все не понимали, озирались. Как это может быть? Достаточно одной ювенальной юстиции. Мне жаловались американцы, жаловались немцы, иностранцы. Что у них творится только? Боже мой! Да вы сами слышите и читаете. Да. Когда не смей возразить ничего. Забыли, что если вы в огороде не будете пропалывать, что вы вырастите? Если вы яблони не будете обрезать, во что она превратится? Всем понятно, всем. И что? Вот и то. Теперь понятно? По всем параметрам жизни можно понимать, да, кто властвует, кто уже захватил полностью власть в Европе и в Америке. Сатанисты. Это надо знать. Надо просто знать и трезво оценивать. И понимать, что это такое. И с Украиной что делают. А опять они же. Что творят негодяи. Избивают народ. Геноцид настоящий устраивают. Говорят, давайте договоримся. Мир. Нет. Нет. Ну, ладно. Хорошо, друзья мои. Итак, мы-то с вами продолжаем разговаривать о чем? О тех источниках и тех аргументах, которые, как кажется, должны бы свидетельствовать о небытии Бога. Ну, вот мы с вами посмотрели на некоторые из этих аргументов. Может быть, что-то еще у вас возникнет, то, пожалуйста, пожалуйста, говорите, мы должны будем разобрать. Вам напоминаю еще раз, что наши часы занятий, они должны обязательно быть посвящены и тем вопросам, конечно, серьезным, да, вопросам, да, которые возникают у вас в результате общения, чтения, смотрения и так далее. Мы должны отвечать, чтобы вы выходили за стены подготовленными, а не бессильными, не способными ни на что ответить. А чтобы быть сильными, надо потрудиться. Я бы еще хотел вам сказать и обратить ваше внимание еще на одно возражение, которое является, может быть, самым сильным с точки зрения возможности ответа на него. Есть очень сильное возражение. Как-то уже очень давно ко мне подошел один ученый. И это было в Москве. И он говорит: вы знаете, ну, мне нравится христианство. Какие нравственные начала оно преподносит, оно, христианство. Многие истины, я так понимаю, и сочувствую, или, по крайней мере, не вижу ничего там худого. Но есть один вопрос, который не дает мне возможности принять христианство. И, в частности, принять, поверить и затем принять крещение. Я говорю: в чем дело? Он говорит: ну, потому и подошел к вам. Да, что этот вопрос, насколько я изучал, да, я не нахожу ответа. Я читал философов, которые пытались ответить на этот вопрос, да, но безрезультатно. А вопрос такой. Вот христианство утверждает, что Бог есть любовь. И что Он сотворил человека для его человека, блага. Так? Я говорю: так. Я говорю: ну, а теперь вы, ответив так, вот вы и попались. Я говорю: и как же? А так. Ваша церковь, да ваша религия утверждает, что спасутся только праведники. И причем никакие не праведники, а праведники, возможно, фактически только в православии. Говорит: я читал много литературы, спасутся только православные, и из православных только праведники. Все прочие, все неправославные, христиане и нехристиане, все прочие пойдут в муку вечную, бесконечную. Говорит: я математик, он математик, действительно, говорит. Я примерно так подсчитал, и получается, я посмотрел статистику, православных вообще в мире, ну, максимум 250 миллионов. Ну, может, 300, говорит, не знаю, неважно. Православных вообще. Человечество 6 с лишним миллиардов. Итак, ваша религия утверждаю, что Бог такая любовь, что Он, прекрасно зная, что будет с человечеством, дал бытие этим миллиардам, которые пойдут в вечные муки. А из ваших православных, из 250 миллионов, я не знаю, сколько у вас праведников. Я, по крайней мере, как-то особенно не встречал особых уж праведников. Ну, ладно, есть, ну, пусть миллион, ну, пусть два, ладно. То есть миллиарды людей сотворены Богом любовью для вечных мук. Пожалуйста, ответьте, профессор. Если бы он один только это спрашивал. Как-то я в одном университете читаю лекции, и ректор университета, академик Ран, потом после лекции чай, сидим, пьем, он мне тот же вопрос. И уже неоднократно эти вопросы ставились или в такой форме, или даже в гораздо более тяжелой форме, когда говорили прямо, что ваша христианская религия предлагает какую-то жестокую эсхатологию. говоря о том, что миллиарды и миллиарды людей будут бесконечных находиться в мучениях. Как вы говорите о Боге любви? Объясните. Миллиарды и миллиарды. Вот вопрос. Не правда ли? Не правда ли? Да? У вас Евангелие написано не где-нибудь. Сам Христос многократно говорит в Евангелии, пойдут сию в муку вечную. И апостолы, и ваши святые. Кто же у вас в рай-то попадет, скажите? Это одна капля в океане, да? Или вы должны отказаться от того, что Бог есть любовь, а должны, пожалуй, лучше, вы прям сознайтесь, что вы больше верите в Аллаха мусульманского. Там да, Аллах – это справедливый, Бог справедливости, который грешников наказывает, праведников награждает. Все, тогда все ясно, говорят. Так вы принимаете тогда откровенно и все. А зачем вы лицемерите? Такие словеса, это приходится прямо в лицо выслушивать. Не правда ли? Пожалуй, этот вопрос, я вам скажу, действительно оказывается одним из самых сложных, на которые должны вы потом отвечать людям. Вам скажут, вы мусульмане, а не христиане, если вы придерживаетесь этой концепции. Вот так, друзья мои. Конечно, этот вопрос, он ничего не говорит о небытии Бога, он не говорит. Но что нам, бытие или небытие Бога? Нам-то что? Гораздо серьезнее другое, что этим самым отвергается христианское понимание Бога о том, что Бог есть любовь. А если Он не любовь, ну что для нас, христиан, тогда это? Вот так. И вот с этим вопросом не думайте, что встречался только там я или кто-то такой. Целый сонм философов и богословов пытались ответить на этот вопрос. Из наших русских философов – это и Флоренский, и Трубецкой, и Фёдоров. Целый ряд предлагали свои теории, но главное – какие это теории? Теории, в которых они пытались совместить эти два учения как-то и показать их непротиворечивость. Подход, я понимаю, их намерения были правильными. Вы знаете, на чем стоит наука? Трезвая, серьезная наука. Она говорит так. Мы должны не факты подстраивать под свою теорию, а теория является научной, то есть правильной, истинной, которая находит место этим, которые на первый взгляд или на самом деле являются противоречащими этой теории факты. Теория должна ответить, то есть что теория, я говорю о науке, если говорить о религии, учение должно ответить. Вот это вопрос чрезвычайной важности. Попытки на него ответа, оказывается, были у святых отцов, и не только у святых. Самый прямолинейный, пожалуй, ответ на этот вопрос и бескомпромиссный, жесткий и однозначный дал один из руководителей протестантской реформации в XVI веке – Кальвин. Он ответил прямолинейно: «Да, Бог изначально знал судьбу каждого человека, но это естественно, и Он предопределил изначально одних к спасению, других к мучениям. Да, Он так захотел, Он Бог. Кальвин совсем забыл, что там в Евангелии написано, в апостолах написано, Бог есть любовь. Он это оставил, это так. Он так захотел, Он же Бог, и все, и нечего рассуждать. То есть это учение, очень известное, как учение о предопределении. Кажется, это его ответ – дает ответ, но ответ чем ущербный? Что уже от Бога любви ничего не остается. Остается Бог справедливости или вообще даже не справедливости. Какая справедливость, поскольку от Него зависело, сотворить или не сотворить этих людей. А Бога как авторитарного существа, который что хочет, то и делает. И не спрашивает никого. Я так захотел. Этих для спасения – к спасению, других к погибели. Вот и все. Я же Бог. Интересно, да. Ну, то есть, интересно, это само собой разумеется, конечно, что это учение Кальвина было решительно осуждено церковью, православной церковью. Осуждено по той причине, что здесь совершенно исключалось учение о Боге любви. Но осудив это учение, церковь, тем не менее, продолжала, как кажется, вставляя эту фразу, как кажется, учить о том, что будет вечное блаженство и вечное мучение. То есть, в конечном счете, что будет? Вначале был только Бог, и было благо. А теперь, в конечном счете, будет вечный дуализм добра и зла, царство Божие и царство дьявола. И вот здесь-то и наступил тупик. Как быть? Ну, вот вы знаете, вот этот вопрос, который, как я вам сказал, стоял всю историю, и который сейчас все чаще раздается, и христианство обвиняют в мрачной эсхатологии, ну, действительно мрачной, еще бы, миллиарды людей пойдут на бесконечные мучения. Так, этот вопрос требует исследования. И вот, по крайней мере, попытка таких исследований привела к следующим очень неожиданным результатам. Очень неожиданным, скажу вам. В чем состоит эта неожиданность? Если вот вы теперь учитесь, и вы откроете учебники догматического богословия, там, Малиновского, Макария, там, у кого угодно, так? И посмотрите эсхатологию, раздел «Конца мира», эсхатология, то вы там найдете однозначное учение. Праведники спасутся, грешники – погибнут. Но при этом, если у вас действительно мысль кипит, вы сразу обратите внимание. Странное дело, что во всех учебниках догматики не приводится ни одного свидетельства, ни Священного Писания, ни святых отцов о том, а может быть, они будут не вечными? Ни одного. Может быть, их действительно и нет? Или просто не приводят? Оказывается, не приводят. Оказывается, даже в самом Священном Писании очень немало решительных заявлений в частности, апостолов, который, как кажется, лучше, чем кто-либо понимал учение Христа. Да и даже и сам Господь говорит. Оказывается, немало высказываний, которые перед лицом вот этого догматического утверждения, лучше сказать, утверждений догматик наших, говорят прямо противоположное. Но их не приводят. Если хотите, я вам зачитаю даже кое-какие из них. Ну уж я не хочу даже говорить, что Христос сказал, когда я буду вознесен, всех привлеку к себе. Ну, некоторые говорят, всех – это только верующих. Другие говорят, ну, почему же верующих? Апостолы, особенно апостол Павел, так много говорит очень интересных вещей, которые заставляют действительно задуматься. Как в Адаме все умирают, все, то есть и праведники, и грешники, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец – Христос, потом Христовы к пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. То есть под начальством и силу, разумеется, дьявольской власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть. Если вы уже начали изучать догматическое богословие, то знаете, что такое смерть. Речь идет не просто о смерти тела. Да. Речь идет о смерти духовной, о погибели вечной. Последний же враг истребится, смерть. Или, когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится, покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Бог все во всем. Кстати, очень интересные толкования, которые дают святые отцы при этом. Очень любопытные. Например, блаженный Феодорит объясняет, так все естество человеческое последует за Владыкою Христом и приобщится воскресение. Все естество человеческое. А блаженный Феофилакт болгарский пишет, Отец примирил нас с собою и, показавший такую близость к людям, что не только не наказал их, но и примирился с ними, и не только простил их, но и не вменил им грехов. Ибо если бы он захотел требовать отчета, то все погибли бы, то есть праведность от всех. Святитель Феофан Затворник пишет любопытные вещи. Как же он примирил? Как же он примирил? Это вы знаете, какой текст? Я дочитаю вам, не зачитал текст. Текст вот какой, апостола Павла. «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения, не вменяя людям преступления их». Так вот, святитель Феофан Затворник пишет, как же он примирил, оставив им согрешение, ибо иначе бы не был друг. Потому апостол и сказал далее, не вменяя им прегрешение их. А если бы он захотел требовать ответа во грехах наших, то все мы погибли бы. Но при таком множестве грехов наших он не только не потребовал нам наказания, но и примирился с нами, не только оставил грехи наши, но и не вменил нам. Апостол Павел пишет, когда же тленное наше сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Понятно, что такое смерть? Еще раз повторяю, смерть – это вечная гибель. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Это апостол Павел все пишет. «Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем». Ну, это вот некоторые слова Писания, о которых святоотеческие толкования говорят совершенно однозначно. Это очень интересно. Ну, как я вам зачитывал, сейчас я вам зачту и многое другое. Что, оказывается, есть в Священном Писании эти указания. Указания, то есть, и другого порядка. Но, как вы помните, я вас предупреждал и еще раз предупреждаю всегда, что для нас правильный смысл Писания – открывается только в согласии отцов, а не в наших представлениях как таковых. Я это еще раз подчеркиваю. И вот с этой точки зрения я хочу вам указать, что, оказывается, целый ряд великих отцов написали то, о чем ни в одном нашем учебнике не написано. Подумайте только, ни в одном. Сейчас после лекции можете взять догматические богословия, вот такие толстенные, и посмотрите этот раздел. А оказывается, что... Оказывается, само наше богослужение-то что говорит? Каждое воскресенье, если вы только начнете читать, а кто их, хоть немножко, тропари, и стихиры, вы удивитесь. А что творится, когда перед Пасхой, на саму Пасху, в пятницу страстную, на утренний, например, рукописание наших грехов на кресте растерзал еси Господи, и, вменивси в мертвых, тамошнего мучителя связал еси, избавь всех от усмертных воскресением Твоим. В Великую Субботу царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Скажи прямо откровенно. А на Пасху что? Только мы все будем слушать. Вспомните, когда придет Пасха. Смертью жилище разори, смертное жилище разори, своей смертью днесь опустошил ад, сошедшего ад. Ад, упразднися, умертвися. Будете слушать? Да. Это слово Иоанна Златоустова. Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе. Речь идет не о телесном, конечно, воскресении, сами понимаете. И мертвый не един во гробе. Да что это такое с Иоанном Златоустом-то? Что это он говорит-то? Да на Пасху. Понимаешь, что такое Пасха? Главный праздник христианский. И вдруг зачитывается слово Иоанна Златоуста. Значит, это что? Как исповедание православной веры. Пасха – это исповедание православной веры, православия. И вдруг он что говорит? Амвросий Медиланский, например, пишет: «Грешник по смерти пройдет через страдание огня, дабы, быв очищен огнем, он спасся и не мучился непрестанно». Интересно. А мука будет? Да, но... Амфилохий Иконийский: «Когда явился аду он, разорил гробницы его и опустошил хранилище, все были отпущены, и воссиял свет, и рассеялась тьма». Да что такое? Опять все. Афанасий Великий, столб православия. Он, Христос, тот, который древле вывел народ из Египта, и напоследок всех нас, или лучше сказать, весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада. Господи, ну ладно нас, тут весь род человеческий искупил и возвел из ада. Да что такое? Афанасий, столб православия. Григорий Богослов, приводя слова апостола Павла, «Бог будет все во всем», «Бог будет все во всем», во время совершения, то есть восстановления всего, ссылается он на деяние того места, где говорится греческое «апокатастасиос». Прямо пишет об апокатастасисе Григорий Богослов. Так? «Когда и мы, которые теперь по своим движениям и страстям или вовсе не имеем в себе Бога, или мало имеем, перестанем быть многим, но сделаемся всецело богоподобными, вмещающими в себе всецело Бога и Его единого. Вот то совершенство, к которому мы поспешаем», – восклицательный знак. И о нем-то особенно намекает сам Павел, когда пишет: «Нет ни эллина, ни иудея, но все и во всем Христос». Григорий Богослов. Григорий Ниский прямо пишет: «И по совершенном устранении зла из всех существ во всех снова воссияет боговидная красота, по образу которой были мы созданы в начале». Посмотрите, это прям заговор какой-то. Что это они? Ты столько? Ну ладно, в один-два. Епифаний Кипрский: «За нас пострадавший Христос, снисшедший в преисподние сломить адамантовы запоры, вывел Он пленные души и ад соделал пустым». Преподобный Ефрем Сирин что пишет? «Во гласе Господа при сошествии в ад ад получил предуведомление приготовиться к последующему его гласу во втором пришествии, который совершенно упразднит его». Ад. Ничего себе! Да что ж такое? А послушай, что Иоанн Лесищик-то пишет, этот великий наставник монахов. «Всех одаренных свободную волею Бог есть и жизнь, и спасение всех, верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных, ибо нет лицеприятия у Бога». Но это уж совсем, я вам скажу. Исаак Сирин что пишет? «Грешник не в состоянии представить себе благодать воскресения своего. Где гиенна, которая могло бы опечалить нас? Где мучения, многообразно нас устрашающие и побеждающие радость любви его? И что такое гиенна перед благодатью воскресения его, когда восставит нас из ада, соделает, что тленное сие облечется в нетление и падшего во ад восставит в славе? есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного, воздаст он им воскресением, и вместо тления тел, поправших закон его, облекает их в совершенную славу нетления. Это милость – воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы еще не существовали. Иоанн Лестничник. Интересно? А преподобный Максим Исповедник что пишет? Вы слышите один за другим, что происходит-то? Максим Исповедник. Тогда же поврежденные силы души с течением времени сбросят память о зле, укорененном в душе, и, приближаясь к пределу всех веков, и не находя места покоя, душа придет к Богу, у которого нет предела. И таким образом, благодаря знанию, а не соделанному добру, душа воспримет свои силы обратно и будет восстановлена апокатастаси, слышите, и будет восстановлена в своем изначальном состоянии. И тогда станет ясно, что Создатель никогда не был причастен к греху. Не посчитали по пальцам сколько? Больше десятка отцов. Это учение кого? Это церковь или не церковь? Вы слышите? Ни одного из этих отцов ни в одной из наших догматик. Это что ж за наука такая? Наука должна указывать факты откровенно. Если можете, соедините, объясните, скажите, но нельзя скрывать. Богословие есть наука. И поэтому задача какая? Объяснить это все. Я привел что? Только те высказывания, которые говорят о действительно всеобщем воскресении в Царстве Божьем. Но учтите, что можно привести столько же цитат отцов, которые говорят прямо о противоположном. Слышите? Да. Говорят о том, что будут вечные муки, что грешники пойдут в вечные мучения. Вот, вот это научный подход. Да. Вот одни говорят, вот другие говорят. Это научный подход, а не тот, когда об одном говорят, а о другом молчат. Это уже не наука. Так вот, друзья мои, такова ситуация. Оказывается, что является учением Церкви? Это учение святых отцов. И в данном случае мы сталкиваемся, опять-таки, одним из тех поразительных фактов, противоречий, слышите, о которых мы с вами говорили на первом уроке, формальных противоречий, которые мы находим. Я говорю, как кажется, противоречий, которые мы находим и в свидетельствах, кажется, Писания, и у святых отцов. Но надо сказать, что вот этот факт, который пишет о восстановлении всего, это не единичный один, два отца, три, а десяток и больше. Все воскресные богослужения, все пасхальное богослужение, все наполнено этим. Смертью смерть попрал, уничтожил. Что я хочу вам сказать, друзья мои? Итак, вот вы сейчас соприкасаетесь с подлинно научным подходом. Мы видим, ряд отцов, которые я не приводил, которые во всех догматиках есть, пойдут в сию муку вечную. Я вам привел другой ряд отцов, которых там нет, что будет восстановление всего. Причем кто пишет о восстановлении? Григорий Богослов, Максим Исповедник. Я говорю, употребляет само слово «апокатастасис пантон». Даже слово это употребляют. Вот перед чем мы стоим. Итак, как же быть теперь? Что мы можем ответить? Полагаю, что мы должны ответить следующим образом. Мы должны. Совсем нет такого учения церкви о том, что горстка праведников спасется, а миллиарды погибнут. Совсем нет учения церкви и о том, что будто бы не будет вечных мук. В церкви то и другое существует. Прям вот то и другое. Вся суть только в другом. Точка зрения, по которой будут вечные муки, вот эта концепция вечных мучений, не отвечает на главнейший вопрос апологетики. Какой? Как же соединить учение о Боге любви, соединить с вечными мучениями тех, о которых Бог знал, что они пойдут в муки вечные? Эта концепция вечных мук не отвечает. Просто не отвечает. Вы слышите? Утверждается, но ответа нет. А это же очень важно. Как же точка зрения, которая вдруг не отвечает? Как же быть? Вторая точка зрения о том, что мучения нет, не будут вечными. Они будут? Да. Да. Будут. Пусть Амвросий Медиоланский пишет, что огонь будет. Даже так говорит о таких мучениях. Отвечает на этот вопрос. Говорит, да, Бог – любовь. И поэтому мучения, хотя и будут, но они не будут носить окончательного характера, безусловного. Тогда как же понять первое? И вот многие понимают так, что этот характер, когда и Евангелие, и у святых отцов, которые говорят о вечных мучениях, носит какой характер? Характер предупреждения. Безумец, учти, за беззаконную жизнь тебе придется страдать. Тебе придется страдать. И, как всякая любовь, предупреждает это только теми словами, какими только можно. И, в частности, вечную муку, нескончаемые мучения и так далее, чтобы только избавить своих любимых от страданий. Но скажу и другое, что оказывается, мы, люди, не можем понять и никак не можем объяснить, что такое вечность. Понятие вечности не может быть объяснено. Вы слышите, какая интересная вещь? Вечность – это вовсе не бесконечное время. Вообще, вечность не имеет никакого отношения к понятию времени. Надо это понять. Это не время, это совсем другая категория бытия. Это не бесконечное время. В то же время вечность – это не остановка. Это не остановка. Это не смерть. Это не то, что, можно сказать, застыл момент. Нет ничего подобного. Что же это? Никто не знает, кроме тех, кто пережил. Вот эта тайна вечности, возможно, и является той главной причиной, по которой мы находим в церкви и в Священном Писании, и у святых отцов, и те, и другие высказывания. Они описывают это понятие, если хотите, с разных сторон, поскольку нет возможности другого описания. Так сказать, мы наткнулись на стену. Дальше – тайна. И нет возможности описать ее. Как помните, апостол Павел был восхищен до третьего неба, и что сказал? Слышал слова, которые невозможно передать. Почему невозможно? А нет слов на языке человеческом. Тайна некая. Но у нас же апологетика. Я хочу сказать, что вот эта вторая точка зрения, когда целый ряд отцов, больше десятка, и когда само богослужение говорит о том, что все-таки будет восстановление всего, дает ответ на этот самый страшный вопрос. Нет, нет, Бог не приготовил людей к вечной погибели. Ничего подобного. Мы просто стоим перед некой тайной вечности, которую очень многие отцы говорят, о которой очень многие говорят. Говорят как о том, что все-таки конечное состояние человека будет такое. Бог будет всяческое во всем. Вот так. Ну вот, друзья, мы это последний самый тяжелый вопрос, я вам скажу. Самый тяжелый. Но вы должны знать ответ на него. Вам придется неоднократно отвечать. Имейте это в виду. Эти факты вы найдете в этой книжке, которую вам дали. Так что я вам просто оттуда зачитал. Да. Вот так. Здесь даже еще не все. Не все, да. Но просто в качестве, так сказать, ну, наброска, по крайней мере, вы уже можете иметь у себя под рукой. Чтобы имели хоть некое оружие. Оружие защиты. Апологию. Ну, вот так, друзья мои. Если у вас тут какие-то вопросы, я не знаю, что тут священники и люди, живущие и стремящиеся к Богу, они воины Христова в невидимой брани. Духовная битва происходит каким образом? Ну, слушайте. Духовная битва происходит внутри человека. Слушайте, каким образом? Да, бой с самим собой. Есть самый страшный бой. Победа из побед. Победа над собой. Вот как происходит. Так, второе. Дети, рожденные с болезнью, только Бог их может исцелить. Или это необратимый процесс рождения ребенка с разными формами болезнями? Это обратимый процесс, только этот вопрос возникает из подсознательного отрицания одного главнейшего факта человеческого существования. Мы все мыслим только о земной жизни, а забыли, что это некий миг подготовки к вечной жизни и вечной славе. Ой, какая там вечность, важно, чтобы сейчас исцелить. Ах, вот как! Ну, поздравляю вас, господа материалисты. Так вы-то прямо и скажите, что вам христианство не нужно, что вы материалисты, что для вас самое главное только здесь. Или хотите, или как? Еще раз повторяю, ни одна капля страданий, тем более невинных страданий человека и ребенка, не пропадает у Бога. Миллиардным или уж не знаю, триллионным, и не знаю, каким способом, это вознаградится в будущей жизни. Ибо даже здесь, в этой жизни, мы делаем операцию для чего? Чтобы человек дальше мог жить как хорошо. Не сделать операцию аппендицита, все, он погибнет. Надо делать. Но это же страдание. Ну, что же делать? Видите, даже в земной жизни и мы что делаем? А здесь, когда земная жизнь сама является вот мигом для подготовки к вечности, тут думаем, как же быть-то? Слышите, на что мы натыкаемся? На узость нашего сознания и нашей веры. Наша вера дает ответ, что эти страдания не останутся бессмысленными. А вот если нет Бога, нет вечной жизни, вот тогда ужас. страдают дети и прочие невинные люди, как? Бессмысленно. Бессмысленно. Вот тогда ужас. Христианство открывает, что радость жизни, атеизм – мрак бессмысленности страданий.